Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере в Бога. И своего рода лейтмотивом сегодняшнего разговора служит для нас строка из Пушкина «Духовной жаждою томим». Об этом феномене духовной жажды, об этой тоске человеческого сердца по чему-то высшему, по Богу, мы говорим сегодня. Уже не раз мы услышали, что эта жажда, эта тоска могут разрешиться. Их можно утолить, слава Богу, не раз и навсегда, но здесь и сейчас у человека всегда есть возможность встречи с Богом. О самом этом феномене встречи написано множество книг. Что это за встреча, как ее пережить, как она происходит. И думаю, мы не ошибемся, если скажем, что один из самых надежных форматов для этой встречи – это чтение Священного Писания, обращение к слову «откровение» Божьего, к тому, как сам Бог пожелал открыть себя людям. В одной из статей современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананоса есть такие слова. «Каждый раз, когда я читаю Евангелие, я думаю, как прекрасна эта связь людей с Богом». Мне кажется, слово «связь» – нечто прочное, надежное, употреблено здесь не случайно. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи «Ты ценен» архимандрита Андрея Кананоса.
Вот еще один случай, который мне очень понравился. После своего воскресения Господь был вместе с учениками и сказал святому апостолу Петру, чтобы он следовал за ним: «Иди за мною». А святой апостол Петр, видя неподалеку святого Иоанна, спрашивает Господа: «А он что?» «Да, я приду, ну а он? А Иоанн что?» И Христос ему отвечает: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приеду, что тебе до этого? Тебе какое дело? Что ты волнуешься за него? Какое тебе дело до его жизни?» Видишь, здесь Бог говорит о каком-то пренебрежении, которое, однако, не есть пренебрежение от злобы, пренебрежение от равнодушия. Речь идет о чем-то, что входит в твою жизнь и желает разрушить твою связь с Богом. Почему тебя сейчас интересует другой? Ты живи своей связью с Богом и оставь других, не интересуйся, что они делают и что говорят по данному вопросу. Ты любишь меня? Тогда иди вслед за мной, паси моих агнцев. Зачем ты занимаешься другими? Ты понял, что несешь внутри себя свое сокровище, свою красоту, свою прекрасную компанию, которая есть твоя молитва. Ты понял, что если не создашь личные связи с Богом, то наступит момент, когда тебе придется испытать огромную боль. Ты будешь искушен и будешь страдать. Почувствуй же Бога. В мире ты и твой Бог, и оставь других. Иди вслед за мной. Я люблю тебя. Я хочу сделать тебя сильным. Я восхищаюсь тем, как некоторые подвижники на Святой горе Афонской сидят себе одни, и их не интересует, что скажут им люди. Да рядом с ними, в принципе, и нет никого, кто бы мог бы им сказать: «Браво, отче, то, что ты сделал сегодня, было замечательно», или высказал бы замечание иного рода. Они не интересуются мнением людей, они интересуются мнением Бога. Ты видел, что хочет сделать Бог? Он хочет сделать тебя зрелым, сделать меня зрелым. И не думай, будто то, о чем я говорю, я уже осуществил на деле. Однако я об этом ревную, действительно. То есть каждый раз, когда я читаю эти места в Евангелии, я думаю, как прекрасна эта связь людей с Богом, как прекрасно, что Он хочет сделать их зрелыми, возвысить их, вознести. Не надо, не сиди там, иди сюда, поднимись, стань более красивой душой. Стань еще святее. Покажи и эту часть твоей души, погребенную в тебе под пылью. Прояви еще немного терпения. Покажи его. Как же произойдет все то, о чем мы говорим? Через восхождение и падение. У тебя есть Христос. Ты теряешь Христа. Христос приходит, и уходит. Ученики видят его после воскресения, идут рядом с ним по дороге в Эммаус и разговаривают. Когда они стали ощущать, что сердце в них согревается, как будто начинает пылать, Христос преломляет хлеб и подает им. И в тот самый час, когда они уже стали ощущать Христа, он вдруг снова уходит. Но почему уходит? По той же самой причине, чтобы сделать их более сильными, сделать их сильнее. Он появляется и исчезает, и оставляет в душе у них ощущение сладости, тепло, веру, силу веровать, осязать и ощущать, что невидимый присутствует, чувствует, что они держат того, кто постоянно от них ускользает. И хотя он уходит, он оставляет после себя благоухание, свою сладость, ревность, жажду. Потом они идут к апостолам. «Мы видели воскресшего Господа», и говорят друг другу с удивлением. «А помните, как в тот час сердце наше чувствовало, будто в нас что-то пылает, будто пламя какое-то в душе, что-то пылало в нас? И когда мы почувствовали это, Христос исчез». Христос хочет, чтобы мы любили Его без этой уверенности, что держим Его, без всякой уверенности вообще. Он хочет оставить нас в этом пустом пространстве, где ты можешь совершать самые красивые полеты, выписывать самые красивые фигуры в небе Его любви, в океане жизни, посреди колышущихся волн. Ты думаешь, что в этом океане сам не знаешь, куда плывешь, но Он тебе говорит: «Предоставь ветру, Он будет вести тебя». «Но у меня нет компаса, я чувствую, что не знаю ничего. Положись на меня, и все получится хорошо». Если ты поймешь все это, то осознаешь присутствие Бога тогда, когда тебе кажется, будто Он отсутствует. Зная, что когда Он отсутствует, когда ты Его не чувствуешь, не видишь, когда понимаешь, что Его нет, тогда, скорее всего, и есть тот момент, когда Он только что протянул тебе свой хлеб и исчез, прежде чем ты поймешь это. Он говорит тебе: «Я хочу, чтобы ты стяжал другую связь со Мною, по ту сторону схем, цветов, видений, взглядов, прикосновений, несомненности и уверенности. Я хочу, чтобы ты чувствовал, что держишь Меня в своем сердце». Тот, кто всегда приходит и уходит, тот, кто оставляет в нас свой отпечаток, и мы не знаем точно, где он теперь, и не можем затем описать его другим, однако они что-то видят в наших глазах и понимают, что Господь прошел через нашу душу и оставил что-то, и это дает нам простор для нового движения вперед, для новых шагов. «Такими вы станете, — говорят, — в состоянии вечности, Царство Божие, там, где Бог всегда будет тем, чем мы будем наслаждаться и чего будем все больше хотеть. Мы будем искать Его не как нечто непознанное, чего мы не знаем, а как что-то известное, чем мы не можем насытиться. Что-то такое, что мы держим, но оно от нас ускользает. Что-то такое, что не примыкает к нам вплотную, чтобы мы могли сказать, что стали на якорь, что обрели уверенность, что мы Его знаем». Видишь, как все это взаимосвязано? Все это, если о нем задуматься, делает тебя очень динамичным, очень уверенным и в то же время очень неуверенным во всем в своей жизни. Например, если ты сейчас пойдешь поговорить со своим ребенком после того, что мы сказали, и скажешь ему что-нибудь о Боге, о жизни, дашь какой-нибудь совет, то ты почувствуешь, что ты уверен в том, что говоришь ему, что это правильно, что так надо, что Бог этого хочет, что он должен возвращаться домой во столько-то часов, что он так должен делать, туда должен пойти, это должен купить. Ты чувствуешь уверенность, чувствуешь, что знаешь все. Тогда как сам Бог в отношениях с тобой постоянно говорит тебе: «Я Бог». «Я Бог неожиданностей. Я хочу тебя сделать зрелым, и чтобы ты понял, что когда твой ум ощущает уверенность, я не всегда нахожусь в этой уверенности. Я также и в неуверенности, в неожиданности. Я в том, что ты чувствуешь, что теряешь это, однако ты этого не теряешь». Другими словами, иногда ты можешь оставить своего ребенка, чтобы он пошел на улицу, и сказать ему: «Хорошо, дитя мое, поскольку ты не можешь понять, что должен вернуться в 12:30 или в час, то я буду молиться Богу, а ты возвращайся в который хочешь час, в который час просветит тебя Бог. И когда, как ты считаешь, что уже оставляешь его, ты гораздо, гораздо больше присутствуешь в его сердце своими словами: «Приходи, в который час Бог тебя просветит». потому что и сам становишься божественным в своем нраве и отношении к нему. А когда думаешь, что держишь ребенка в руках, закрываешь его в комнате и говоришь себе «он внутри, я его держу», он ускользает от тебя. Ты позволяешь ему выйти, но, по сути, держишь его, даешь ему уйти, видимо, внешне, но поставил на нем печать, и ребенок говорит тебе: «В тот час, когда мать и отец говорили мне, не ощущал ли я в себе, будто сердце мое пылает? Не буду возвращаться в три, вернусь раньше». Или: «Вернусь в три, но буду внимать себе, буду вести себя так, словно мать и отец стоят здесь передо мной, и не буду делать ничего плохого, ни наркотиков принимать, ни пить, ни скитаться, ни богохульствовать, ни ругаться. Буду вести себя так, словно мать и отец стоят передо мной, хотя и запоздаю». Однажды один парень сказал мне: «В это время как раз собираются все. Как же я вернусь домой? Отец говорит, чтобы я шел гулять в 9, но в 9 все мои друзья спят. Они проснутся в 11 вечера, примут душ, соберутся и в 12 выйдут. А отец говорит мне, чтобы я возвращался домой в 11:30. Но в 11:30 мои друзья даже еще не вышли». О чем же хочет сказать нам все это? Оно хочет разрушить уверенность, имеющуюся у нас, уверенность, убежденность, которую нам хочется иметь, программу. А Христос говорит: «У меня нет программы. Я совершил непредначертанные вещи в смысле изумления, отсутствия схемы, а не в смысле отсутствия заботы, любви и порядка в моей жизни. Не было дней, когда я сказал бы, что сегодня принимаю людей, а завтра нет, что сейчас я пойду в такой-то дом, что сегодня мы посещаем порядочных, а завтра грешных». Простота. Вот что Бог внесет в твою жизнь. Ты не можешь втиснуть жизнь в схему, она не вмещается в схему. Ни Бог не вмещается, ни его дела, ни способ, каким он управляет нашей жизнью. Выйди же из привычного комфорта. Нет ничего надежного. Жизнь таит в себе неожиданности. Сам Бог есть неожиданность. Научись и сам входить в его атмосферу, если хочешь стяжать его этос. А если не хочешь, делай, что хочешь, и, может быть, когда тебе будет лет 80-90, сколько даст тебе Бог жить, ты выучишь этот урок. Многие родители, думающие, что втиснут все в схему, получили урок. Они думали, что все железно, что управляют своей жизнью, домом, семьей, но в конечном счете увидели, что не могут управлять ничем из всего этого. Видишь, например, как отец читает проповеди, а его ребенок стал анархистом. Бог говорит ему: «Прими наставление, пойми, что ты не можешь быть резким, не можешь быть совершенным, переломи себя, расслабься, стань немножко подобным тесту и позволь и себе преобразиться в жизни, дай и себе преобразиться, пойми мои способы, пойми, что все вокруг не односторонне, все происходит не как ты хочешь, а как хочет Бог». Кто выучивает уроки Бога и входит в его атмосферу, те преуспевают в этой жизни.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананаса «Ты ценен», озвучено по материалам портала «Православие.ру». Говоря о встрече и о связи человека с Богом, отец Андрей предложил поразмышлять над Евангелием, то есть над Новым Заветом. А вот у другого христианского автора в том же контексте звучат размышления о Завете Ветхом и об одной из самых удивительных книг Ветхого Завета, о книге Псалмов. У английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса есть сборник под названием «Размышления о псалмах». Льюис делится своим опытом, как попытаться разглядеть, как древняя книга выражает что-то об отношениях современного человека с Богом. Мы послушаем главу под названием «Хвала», и это в каком-то смысле венчает все темы, которые прозвучали сегодня. Из духовной жажды вырастает желание обратиться к Богу в молитве, и, может быть, это окажется именно желанием радоваться просто тому, что Бог есть, благодарить Его и восхвалять. К этим размышлениям обращает нас Льюис. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Размышления о псалмах».
«Когда я подходил к вере в Бога, и даже когда поверил, не мешало, что нас вечно просят славить и хвалить его. Особенно я удивлялся, что вроде бы и сам он это любит. Кому понравится человек, которому надо все время повторять, что он хороший, умный или красивый? Еще противнее те, кто это и повторяет, миллионеру, актеру или диктатору. Эта дурацкая и жутковатая картина неотступно стояла передо мной. В псалмах было уж ни с чем не сообразно. «Хвали, душа моя, Господа! Хвалите Господа! Хвали Иерусалим Господа!» И почему они не просто хвалят, а призывают к этому других, да еще не одних людей, а каких-то великих рыб, град и снег, которые, по-видимому, и без того делают, что им положено? Еще хуже были слова, приписываемые автором Богу. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня» – Псалом 49, стих 23. А хуже всего – исключительно глупая и языческая торговля, напоминавшая мне, как дикарь то улещает идола, то бьет. Псалмопевец словно бы хочет сказать: «Ну ладно, любишь хвалу, сделай мне то-то и то-то, и хвала тебе будет». В Псалме 53 он просит спасти его от врагов, стих 3, а потом заверяет: «Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое», стих 8. Снова и снова он просит его спасти на том странном основании, что мертвые не могут возносить хвалу. Псалом 29, стих 10, Псалом 87, стих 11. Псалом 118, стих 175. Важно даже, сколько раз он хвалит. «Седмикратно в день прославляю тебя». Псалом 118, стих 164. Это меня очень удручало. Поневоле думаешь то, чего думать не хочется. Благодарность Богу я понимал, поклонение Ему, послушание, но не эту же непрерывную лесть. Меня не утешил современный богослов, объяснивший мне, что Бог имеет на нее право. Я и сейчас считаю, что выразился он неудачно, но, кажется, я понял, что он имел в виду. Начнем с предметов неодушевленных. Что мы хотим сказать, когда говорим, что картина заслуживает восхищения? Не то, что ею восхищаются. Сотнями плохих картин восхищается масса народу. Не то, что она заслужила восхищение, работала, старалась и заслужила. Мы хотим сказать, что восхищение – правильная, адекватная реакция на нее. И если мы так не реагируем, мы глупы и слепы. Более того, нам же хуже, мы много теряем. То же самое можно сказать и о красотах природы. Отсюда я и шел, хотя некоторые сочтут это кощунством, пока не понял того, что нужно. Хвалить, или, если хотите, ценить Бога, значит бодрствовать, войти в мир яви. Не ценить его – лишиться великой радости, а в конце концов и всего вообще. Убогая жизнь тех, кто не воспринимает музыки, или никогда не был влюблен, или ни с кем не дружил, или не любит читать, или не радуется утренней прохладе, или, как я, не интересуется спортом, более чем слабые подобия такого состояния. Но это не все. Бог не только заслуживает восхищения и хвалы, Он велит нам хвалить Его. Я этого не понимал, пока не понял того, о чем пишу в 5 главе. Когда мы служим Богу, Он открывается нам. «Не все, не всегда, но очень многие красоту Господню видят в храме. Даже в иудаизме суть жертвоприношения была не в том, что люди давали Богу тельцов и агнцев, но в том, что сам Он давал себя людям, когда они это делали. В нашей же литургии это гораздо явственней, просто физически ощутимо. Жалкую мысль о том, что Богу в каком-то смысле нужно наше поклонение – как суетной женщине нужны комплименты или тщеславному писателю рецензия, опровергают слова «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе» – Псалом 49, стих 12. Даже если предположить, что есть такое нелепое существо, оно вряд ли обратилось бы к нам, низшим из своих разумных тварей. Я не жду от моего пса похвал моей книги, и не от всякого человека мне приятна похвала. Но главного я еще не понимал. Я мыслил хвалу как похвалу, одобрение, которое кто-то кому-то выражает. Мне не приходило в голову, что всякая радость сама собой переходит в хвалу, если не сдержишь ее из робости и деликатности. Мир только и делает, что хвалит и славит. Влюбленные восхваляют возлюбленных, читатели любимые книги, спортсмены свой спорт. Словом, все, кому не лень, расписывают погоду, пейзажи, вина, блюда, актеров, машины, лошадей, приятелей, детей, цветы, страны, колледжи, горы, марки, насекомых, даже политиков и ученых. Я не раз замечал, что особенно часто и много хвалят самые смиренные, здоровые и умные люди, а ущербные и глупые хвалят редко и мало. Хороший критик найдет, что похвалить в несовершенной книге. Плохой вычеркивает из литературы одну книгу за другой. Здоровый и доброжелательный человек найдет, за что похвалить самую скромную еду, даже если он привык к очень изысканной. Больной или сноб найдет недостатки в любом угощении. Если вычесть чрезвычайные обстоятельства, можно сказать, что хвала – словесное выражение душевного здоровья. Совершенно не важно, умелая она или нет. Многие любовные стихи так же ужасны, как гимны. Еще я замечал, что когда мы хвалим, мы вечно просим к нам присоединиться. «А? Правда? Нет, правда?» Когда псалмопевец просит всех хвалить Господа, он делает ровно то же самое, что делает человек, говорящий о предмете своей любви. Должно быть, мы так хвалим то, что нас радует, потому что хвала не только выражает, но и дополняет нашу радость, доводит ее до полноты. Не ради лести влюбленные повторяют друг другу, как они красивы. Радость их не полна, если они этого не скажут. Когда откроешь нового писателя, непременно надо рассказать, как он талантлив. Когда внезапно увидишь прекрасную долину, просто невозможно молчать. Когда услышишь хорошую шутку, нужно ею поделиться. Конечно, словами всего не передашь. Вот если бы написать прекрасные стихи, или дивную музыку, или картину, наша радость была бы еще полнее. А если бы смертный человек мог достойно восхвалить самое высокое на свете, душа его достигла бы высшего блаженства. Когда я думаю об этом, я понимаю христианское учение о том, что ангелы и блаженные души славят Бога на небесах. Это совсем не то, что пойти в церковь. Наша служба – очень слабое подобие, мы только пытаемся там славить Бога, и в 99,9% случаев это нам не удается. Чтобы представить себе, о чем говорит это учение, мы должны предположить, что мы переполнены любовью к Богу. Мы просто выдержать не можем такой любви и радости. Они льются из нас, хлещут. В шотландском катехизисе сказано, что назначение человека – славить Господа и радоваться Ему. В свое время мы узнаем, что это одно и то же. Полная радость и есть хвала. Когда Господь велит нам хвалить Его, Он велит нам Ему радоваться. А пока, как сказал Дон, мы настраиваем инструменты. Это может доставить немалое наслаждение, но только тому, кто хоть как-то провидит симфонию. Иудейские заклания и даже самые святые наши обряды – обещание, репетиция, а не концерт. Как всякая репетиция, они требуют труда, а радости могут и не дать. Но без труда радости вообще не будет. Выполняя религиозные обязанности, мы роем каналы в пустыне, чтобы в воде, когда она появится, было где течь. Я хочу сказать, так бывает обычно. Есть и другие минуты, и у некоторых поистине блаженных душ их много. Что же до принципа «ты мне, я тебе» – дело хуже. Этот глупый пережиток язычества действительно есть в псалтире. Пламя не всегда чисто, но не в том суть. Да и не нам смотреть свысока на самых корыстных псалмопевцев. Мы не торгуемся так простодушно, но и не все говорим в молитве. Я часто диву даюсь, что только не приходит в голову, когда молишься. Какие идиотские сделки, оговорки, какие компромиссы вот-вот предложишь Богу, как по-детски нелепо с Ним припираешься. Язычество живо в нас, его глупости и хитрости куда сильнее его красоты и простодушия. Если вы наделены властью, нетрудно сломать свирели, остановить пляски, разбить статуи, стереть из памяти сказки. Но очень трудно прикончить корыстного запуганного дикаря, живущего в нашей душе. Ту жалкую тварь, которой Господь может сказать: «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Псалом 49, стих 21.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».